Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Это были новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 15 апреля. Ситуация в Киргизии на юге страны. Начинается митинг, в котором примет участие отстраненный от власти президент Курманбек Бакиев. Борьба с коррупцией в России. Польша готовится к похоронам погибшего президента. Эти темы, обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И напомню еще раз вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Видите ли вы успехи в борьбе с коррупцией? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, номер для смс-сообщений 8 903 743 2801, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru, и ответить на этот вопрос, видите ли вы успехи в борьбе с коррупцией, вы можете также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru, вопрос в верхней части экрана. Итак, этот час информационной программы «Время свободы» мы начнем с прямого включения из Киргизии. На линии прямого эфира с нами корреспондент «Радио Свободы» Надежда Толкунова. Надежда, здравствуйте. Какие новости сейчас поступают с юга страны, где находится президент Бакиев? Верно ли, что в стране продолжаются выступления как противников, так и сторонников президента?
Здравствуйте. Действительно, это так. Сейчас президент Курманбек Бакиев, он вылетел из Жалабадской области в соседнюю город Ош, где у него находится южная резиденция. И на площади уже собрались жители, у них в руках плакаты. Каждый в ответе за завтрашний день. И ожидается, что президент Бакиев выступит также перед жителями города Ош, как вчера это он сделал на Курултае в Джалалабаде. Но, кстати, вчера в Джалалабаде Курултай провалился, потому что на нем выступали как противники, так и сторонники Бакиева, и дело дошло даже межэтнических конфликтов с узбекским населением, и силовикам едва удалось остановить это без кровопролития.
Надежда, скажите, можно ли утверждать, что сейчас Киргизия поделена на две части? Югом руководит президент Бакиев, а столица и север за оппозицией?
Может быть, с натяжкой можно так сказать, потому что не всем югом руководит сейчас Бакиев. Он руководит только своей родной Джалалабадской областью. А в Аше и Баткене совсем другая обстановка. Там практически уже власть переходит к временному правительству, но еще не совсем. Так что в руках президента под его контролем только Джалалабадская область.
Эксперты говорят о том, что страна может быть расколота надвое, север и юг. Что об этом говорят люди на улицах и насколько велика вероятность того, что это может случиться?
Ну, сейчас только можно об этом говорить теоретически в каком-то отдаленном будущем, но на самом деле ситуация далека от раскола пока на север и юг, потому что во временном правительстве половина из новых людей – это представители юга, это и Омурбек Тикибаев, и Азимбек Бекназаров, и Исмаил Исаков. Это все представители и выходцы с юга.
Надежда, ну и еще один вопрос. Как реагируют на заявление Курманбека Бакиева и действия его сторонников, членов Временного правительства, и какие у них планы на ближайшее время?
К сожалению, все заявления и предложения Бакиева встречаются новой властью в штыки и с нетерпимостью. Нет никакого у них желания идти на компромисс и консенсус. Они жаждут того, чтобы он был арестован, принудительно заставлен в Бишкек и немедленно предстал перед судом, как этого требуют люди, которые привели их к власти. И такие настроения есть сейчас и в Бишкеке, и на северных областях, чтобы семья Бакиевых предстала немедленно перед судом. И временная власть не собирается давать ему возможности вылететь из страны куда-то, покинуть страну. Все жаждут немедленного суда над членами семьи и окружением Бакиева, которые отдали приказ стрелять по невинным безоружным людям, и на сегодняшний день число жертв уже достигло 84 человека.
И какого наказания требуют для Бакиева и членов его семьи?
Ну, так как смертная казнь у нас отменена, хотя, может быть, они опять ее возобновят, звучат такие настроения, они, ему может грозить пожизненное заключение, как и членам его семьи и окружению, в частности, министру обороны, главе спецслужб Суталинову и главе МВД Кангантиеву, который до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице.
Спасибо, Надежда. В прямом эфире из Бишкека была корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова. В Москве опознано 70 погибших в авиакатастрофе польского президента под самолета польского президента под Смоленском. В субботу на площади Пилсудского в Варшаве пройдет траурное богослужение по погибшим. В стране продлен траур. Похороны Леха и Марии Качинской состоятся 18 апреля в воскресенье. Как сообщается, на церемонию прибудет российский президент Дмитрий Медведев. Дата выборов нового главы польского государства станет известна уже на следующей неделе, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Варшавский аэропорт Акенсе имени Фредерика Шопена, пожалуй, никогда в своей истории не принимал такого самолета. На борту специального Боинга из Москвы доставлены тела 30 жертв катастрофы под Смоленском.
Александр Федорович, тлумач президента Жизпосполитой Польской.
Тела по очереди выносят из самолета, где их встречают родственники. Затем молитва.
Бог милосердный, дай откупение.
И выступление премьер-министра Дональда Туска.
Мамы вобед змарлых повинность.
Мы должны выполнить долг перед погибшими. Служить родине так же преданно, как это делали они. Они, смотря на нас сверху, хотят видеть Польшу безопасной. И мы должны ее такое сделать.
И то есть наша повинность.
Среди привезенных останков тела двух вице-спикеров Сейма, председателя Национального банка, Национального олимпийского комитета, министров, сотрудников канцелярии президента, парламентариев. Останки погибших доставлены на Варшавский стадион Торвар, где, если иначе не пожелают родственники, останутся до субботы. В этот день гробы всех 96 жертв катастрофы будут выставлены в центре Варшавы на площади имени Юзефа Пилсудского, так, чтобы с ними могли попрощаться все желающие. Между тем, прощание с президентской парой продолжается уже третий день. Для того, чтобы войти в президентский дворец, где выставлены останки Леха и Марии Качинских, нужно стоять в очереди около 8-10 часов. Тем не менее, желающих отдать дань уважения главе государства все больше.
Тотальный шок.
Я в страшном шоке. Стоило ждать только, чтобы войти туда на несколько секунд. Я встал на колени и перекрестился перед гробами Леха и Марии Качинской. Не могу до сих пор справиться с эмоциями. Похороны погибших в авиакатастрофе президентского самолета будут проходить в воскресенье в разных регионах Польши в зависимости от воли родственников. Президентскую пару Леха и Марию Качинских решено похоронить в Кракове в замке Вавель возле могилы Юзефа Пилсудского. В этом месте похоронены наиболее выдающиеся поляки, практически все короли, великие поэты Мицкевич и Словацкий, руководитель освободительного восстания Костюшка, генерал Сикорский и другие. Часть поляков считают, что в таком месте не должен быть похоронен президент Качинский, даже несмотря на его трагическую смерть. Над этим серьезно думали. Идея принадлежит кардиналу, митрополиту краковскому Станиславу Дзивишу, насколько я понимаю. И вот что скажу, если кому-то даже не нравится, что президент с женой будет похоронен там, то не время сейчас на ссоры, нужно уважать память погибших и волю кардинала, заявил депутат Европейского парламента от Польши Павел Коваль. Сегодня из Москвы в Варшаву прилетит еще один самолет с телами жертв катастрофы. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв мощного землетрясения на западе Китая достигло 617. В Махачкале сегодня в результате обстрела ранен сотрудник милиции. Хамовский суд Москвы огласит решение по ходатайству Платона Лебедева. Сегодня же продолжит давать показания суду Михаил Ходорковский. Из Москвы в Варшаву сегодня вылетит еще один самолет с телами жертв катастрофы польского президентского лайнера. Представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии проводят очередной раунд консультации по возможному ужесточению санкций в отношении Ирана. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в нашем эфире программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Борхес плакал, когда меня видел, вспоминает писатель Норман Томас Ди Джованни. Апрельское кинообозрение, новые фильмы Гаспара Ная. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14:00. 18 и 19 мая на новой сцене Большого театра в 18 раз будет вручена балетная награда «Бенуа де ла Данс». А это означает, что в Москву приедут звезды мирового балета. Подробности узнаем у Марины Тимашевой.
Премия для хореографов и артистов балета «Бенуа де ла Данс» существует. Наград не получили. Тогда возникли проблемы с финансированием, говорит художественный руководитель смотра Нина Кудрявцева-Лури.
Не было возможности провести церемонию. Итальянцы сначала нас пригласили провести церемонию там, и мы отказались, что мы считаем, что церемония должна происходить в Москве на сцене Большого театра. Поэтому там был как бы второй день фестиваля гала «Звезды Бенуа де ла Данс» лауреаты разных лет. И итальянцы пригласили нас, и всю тягость финансовую взяли на свою плечи. Это было в городе Виченца.
Теперь ситуация нормализовалась. Министерство культуры выделило деньги, в Москву приедут и лауреаты 2009 года, и номинанты 2010, итого 50 участников. В списке хореографов, претендентов на премию, Дэвид Доусон, английский национальный балет, Теренс Коллер из Королевского балета Фландрии, Сюзанна Лайненен из Финляндии, Бенджамин Милпит из Франции, Кристофер Уилден из Германии и Алексей Ратманский, бывший руководитель Большого балета, теперь представляет Америку. И он, и Дэвид Доусон уже получали «Бенуа де ла Данс», но в этом году Доусон в Москву не прибудет. Он порвал ахиллесово сухожилие на обеих ногах, и ему не до путешествий. В исполнительских номинациях 14 имен. В их числе Мария Александрова из Большого театра, а также Евгения Образцова и Михаил Лабухин из «Мариинки». В числе номинантов Дэвид Холберг из American Ballet Theatre, которого российские балетоманы видели в программе «Короли танца». 18 апреля он, кстати, выйдет на сцену Большого театра в «Жизели» в паре с Натальей Осиповой. Больше всего номинаций 4 собрала Германия. У Англии, России, США и Франции поровну по 3 номинации. У Финляндии и Нидерландов по 2. О значении премии «Бенуа де ла Данс» говорит балетовед Александр Колесников.
Балет находится в числе культурных приоритетов мира и времени. Он не уходит из нашего сознания. А коли так, то хотя бы раз в год мы должны видеть срез того лучшего, что в мире происходит. Казалось бы, это совершенно невероятное дело, потому что масса национальных школ, географический разброс большой. Но, тем не менее, модель «Бенуа де ла Данс» дает довольно реальный срез вот этой ситуации. Даже еще не видя танца этих номинантов, но видя имена и работы, за которые они выдвинуты, мы видим тенденцию, скажем, этого года. Идет выдвижение за, во-первых, классические партии, во-вторых, за многоактные сочинения в жанре классического балета, чего мы, допустим, не видели лет 5 или 8 назад, где все номинанты группировались вокруг Modern Dance Side. Иными словами, мы за этими именами видим еще какую-то сверхзадачу, мы видим какую-то линию, какая-то объективность общей оценки возникает.
Слушай, ну и в общем, кроме всего прочего, это все-таки два вечера просто красоты.
Я бы здесь так сказал. Балет последние, скажем, десятилетия становится предметом массы спекуляций, в том числе на продюсерском рынке. Мы видим массу балетных проектов, шумно поданных, с постерами, с билбордами, иногда заклеен городом. Когда приходишь и видишь реальность, то понимаешь, что это не что иное, как спекуляция. Поэтому смысл вот этой акции, о которой мы сейчас говорим, как раз в иной модели структурируется огромная балетная жизнь мира. Ну, а если вообще не говорить никаких слов умных, то нужно просто порадоваться, что балет существует в 21 веке. Он существует в России, он существует в Америке, в Париже, он в Германии есть, он есть уже в Австралии, в Японии. Ну, неужели Неужели это не радость наша?
Состав жюри каждый год меняется, но возглавляет его всегда Юрий Григорович. Всякий раз обещают его присутствие на встрече с прессой, но потом обнаруживаются веские обстоятельства, не позволяющие ему пообщаться с балетными критиками. На сей раз сослались на то, что он готовится к премьере «Ромео и Джульетты» в Большом театре. Это будет возобновление его собственного спектакля 1979 года. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В эти дни в российской столице одна за другой открываются выставки, посвященные 65-летию победы над фашизмом. Одна из таких выставок сейчас открыта в культурном центре «Чешский дом». Здесь показывают фотоснимки, сделанные в Чешской Республике в последние дни Второй мировой войны. Название выставки «1945. Освобождение», рассказывает Лиля Пальвелева.
Строго говоря, не вся выставка посвящена освобождению. Вторая ее часть называется «Оккупация», и это снимки, сделанные во время подавления советскими войсками Пражской весны 1968 года. Ну а заканчивается экспозиция итоговыми фотографиями. «Горбачевская эпоха. Будничный вывод войск из стран распадающегося соцлагеря, в том числе из Чехии». Автор этих работ и куратор всей выставки Дана Кинтрова. Ей слово.
Идея этого проекта – собрать самые хорошие фотографии, которые вот сняли чехи и словаки. Так что только это наши. Но насчет 45-го года там много фотографий из разных архивов. Только чешские или словацкие эти учреждения. Я посещала 4 года, искала вот эти фотографии. Собрала их около 100.
Если вы занимались этим поиском, значит, эти фотографии малоизвестны или совсем неизвестны в России?
Конечно, некоторые очень известны, это уже такие иконы. Но там их большинство, которые никто не знает. И они очень хорошие. В Москве здесь этот зал маленький. Нам не удалось все сюда поставить. Но вот в этом проекте очень много интересных фотографий. Даже историки были поражены, какие хорошие фотографии.
Помимо того, что они хорошие, помимо их художественных достоинств, есть там какие-то вещи, которые поразили вас с точки зрения исторического свидетельства?
Знаете, мое поколение всегда показывали советских солдат, таких вот героев только. Ну, а здесь видно фотографии, как они были просто такие нормальные люди, усталые, что они там лежали, спали на улице, потому что просто устали, были грязные. Но и даже в этих архивах некоторых было написано под этими фотографиями не печатать. Потому что это было такое время. Советский солдат — это всегда такой герой сильный, но не человек.
А есть на этих снимках мирное население, то, как они встречают эти войска?
Да, на этих фотографиях советские солдаты отдыхают там с нашими людьми, с детьми. Не только этот момент, когда они пришли в Прагу, или просто когда их люди встречали, но когда они там уже просто вместе отдыхают. И потом там тоже фотография того момента, это было 15 октября в 45 году, это была такая церемония на Вацлавской площади, когда войска уходили. Из Братиславы там тоже фотографии, когда и прощаются с ними.
Говорит Дана Кинтрова. Снимки 45-го и 68-го годов, помимо места действия, объединяют еще и обилие военной техники на улицах. Только вот цветов и улыбок здесь, разумеется, уже нет. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о неожиданных эмоциях американских налогоплательщиков в день расплаты с государством. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Политические победы Барака Обамы и улучшение экономической ситуации вызвали неожиданную реакцию у американцев. Популярность президента падает, согласно последнему опросу информационного агентства Associated Press. 49% опрошенных одобряют его деятельность на посту президента, и лишь 44% его меры по стабилизации экономики и попытки осуществить реформу системы медицинского страхования. Число недовольных медицинской реформой поднялось до 50%, а число сомневающихся в экономическом выздоровлении страны – до 76%. Уровень скепсиса сравнимый с уровнем годичной давности. Такие настроения эксперты объясняют прежде всего упорно высоким уровнем безработицы – около 10%. Если ситуация не изменится в течение нескольких месяцев, демократы могут потерпеть серьезное поражение на осенних выборах в Конгресс. Аризона намерена стать выжженной землей для нелегальных иммигрантов. Штатная легислатура близка к одобрению законопроекта, предоставляющего полиции право останавливать любого сомнительного на вид человека и требовать от него доказательств наличия вида на жительство в США. Отсутствие такого документа является поводом для ареста, 6-месячного заключения и $2500 штрафа. Сейчас выявление нелегалов является прерогативой исключительно иммиграционной полиции. Подавляющее большинство американских городов запрещает полицейским задавать вопросы об иммиграционном статусе задерживаемых ими людей. Правозащитные организации заявляют о том, что такой закон даст полицейским инструмент для дискриминации этнических меньшинств. Главы полицейских управлений также выступают против Билля, считая, что он отвлечет силы полиции от борьбы с серьезными преступлениями. Сегодня крайний срок отправки налоговых деклараций. Во многие почтовые отделения не пробиться. В центральных открыты передвижные пункты приема налоговых отправлений. Желание отложить тяжкую и неприятную заботу на последнюю минуту понятно, но, как выясняется, далеко не все американцы относятся так к своим налоговым обязанностям, рассказывает Владимир Морозов.
15 апреля – последний срок подачи налоговой декларации. Кое-кто ее только заканчивает. А вы успели, спрашиваю я знакомого плотника?
Did you do it in time?
Yeah, of course.
Конечно, попробуй не успей. Сразу штраф. Сколько я заплатил? А не ваше дело.
How much?
Not your business.
Вопросы о заработке и налогах американцы нередко воспринимают как вмешательство в их личное дело.
Down, down. Let them go down.
Снижать надо налоги или совсем отменить? Вы говорите, что в других развитых странах платят больше налогов. И пусть, а мы как в песне поется, земля свободных людей.
We're the land of the free.
Но налоги нужны, например, чтобы платить полиции.
Protect you from criminals.
I'm not really worried about that.
Ну, об этом я не беспокоюсь. Пусть кто залезет ко мне в дом. У меня кольт, шестизарядный защитник.
I trust the 30-06.
Эта жительница деревни Карин в штат Нью-Йорк отличается самостоятельным нравом. Ее муж не столь категоричен. Нам должны понизить школьный налог. Сейчас берут $500 в год. Наша дочь давно взрослая, а нас все еще заставляют платить школьный налог. Богатых людей в этой деревне нет, зато в городе Нью-Йорке немало. И здешняя публика за то, чтобы казна брала с них побольше.
I want taxes to be raised on people making more than $2,500 a year.
Я хочу, чтобы налоги повысили на те семьи, где доход больше $250,000 в год. Наша страна дала им возможность заработать, и теперь они должны часть вернуть обществу.
They have to return something to the community.
Казалось бы, народ побогаче должен отбиваться от такого предложения руками и ногами. Но вот что говорит Джеффри Холландер, один из создателей компании «Седьмое поколение», выпускающий экологически чистую продукцию.
I do feel that I should pay more taxes, absolutely.
Я должен платить больше налогов. Конечно, мне не нравится, как правительство тратит наши налоги, но лично я плачу слишком мало.
I pay too little.
Этот господин не одинок. Он член организации Responsible Wealth, что можно с некоторой натяжкой перевести как «Союз ответственных богатеев». В него входят более 700 руководителей крупных компаний, которые требуют, чтобы на них повысили налоги. В союз может вступить каждый при условии, если ежегодный доход вашей семьи более $200,000 или стоимость состояния 1 миллион. Но платить больше рвутся не только миллионеры. Недавно университет Квиннипек провел опрос, который показал, что почти 2/3 состоятельных семей хотели бы платить больше налогов, чтобы ликвидировать дефицит бюджета страны.
Этими интервью Владимира Морозова с американскими налогоплательщиками мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете радиостанцию «Свобода». В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев в сопровождении своих сторонников выехал из Джалалабада в Ош, где планирует выступить перед жителями города. Там же сегодня состоится митинг в поддержку временного правительства, сообщает Интерфакс. Вчера Бакиев заявил, что готов обсуждать процедуру передачи власти временному правительству страны. Глава временного правительства Роза Атумбаева не исключила переговоров с Бакиевым, однако отметила, что выдвинутые им требования гарантии безопасности для всех членов его семьи невыполнимы. Число жертв мощного землетрясения на западе Китая достигло 617. Власти не исключают, что количество погибших будет расти, поскольку под завалами находится еще много людей. Свыше 300 человек числятся пропавшими без вести. В столице Дагестана Махачкале сегодня в результате обстрела ранен сотрудник милиции. Хамовнический суд Москвы сегодня огласит решение по ходатайству Платона Лебедева. Бывший совладелец ЮКОСа просит привлечь к уголовной ответственности следователей по делу. Сегодня же продолжит давать показания суду Михаил Ходорковский. На предыдущем заседании глава ЮКОСа провел допрос самого себя, чтобы разоблачить предъявленные ему обвинения в хищении нефти и отмывании денег. Из Москвы в Варшаву сегодня вылетит еще один самолет с телами жертв катастрофы польского президентского лайнера. По данным российской стороны, опознаны тела 67 из 96 погибших в авиакатастрофе 10 апреля под Смоленском. Церемония прощания со всеми жертвами трагедии, среди которых высокопоставленные чиновники и видные общественные деятели, пройдет в Варшаве в субботу. В воскресенье в Кракове состоятся похороны президентской четы. Российские инвестиции в экономику Аргентины могут составить несколько миллиардов. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в ходе первого за последние 125 лет официального визита в Аргентину главы российского государства.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Накануне президент России Дмитрий Медведев утвердил национальную стратегию противодействия коррупции на 2010-2011 годы, цель которой – устранение коренных причин коррупции в России и формирование в обществе атмосферы ее неприятия. Вместе со стратегией была утверждена и новая редакция плана противодействия коррупции. Ожидается, что оба документа будут обновляться раз в два года. По уровню восприятия коррупции Россия занимала в конце 2009 года 146 место из 180. Об этом свидетельствуют данные международной организации Transparency International. Напомню, что в 2008 году Медведев уже подписывал указ о мерах по борьбе по противодействию коррупции и национальный план по борьбе с взяточничеством. Тогда же был создан комитет по борьбе с коррупцией. О новой национальной стратегии президента в интервью с корреспондентом «Радио Свобода» Лейлой Гениатуллиной рассуждает член комиссии Государственной Думы по законодательному обеспечению противодействия коррупции Виктор Илюхин.
Мне кажется, мы уже столько напланировали, столько написали программ, столько провели семинаров, что уже, как говорится, коррупция должна уже давно исчезнуть. Но вместо этого, как говорится, процесс идет обратный. Мы пишем планы, составляем стратегии, создаем комиссии, комитеты по борьбе с коррупцией. Она как процветала, так и процветает. Я несколько не понимаю, почему планы стратегии борьбы с коррупцией, когда ведь в 2008 году, точнее в конце 2008 года был принят национальный план противодействия коррупции. Я не знаю, чем стратегия от плана будет отличаться и как она будет реализована на самом-то деле, но честно скажу, что нагромождением национальный план, план национальной стратегии, а там еще какие-то дополнительные меры, мы, попросту говоря, исполнителей, правоприменителей, правоохранителей собьем с толку. А потом ведь создается такое впечатление, что вот этот монстр коррупции у нас в центре, а мы ходим вокруг этого монстра и боимся его тронуть.
Виктор Иванович, я знаю, что вы член комиссии по борьбе с коррупцией. Хотелось бы узнать, вот за эти два года есть ли какие-то результаты борьбы с коррупцией?
Если говорить о применении уголовно-правовых форм воздействия на коррупцию, кажется, уголовные дела возбуждаются. Уголовные дела в большинстве своем, хотя здесь можно спорить, но в большинстве своем, как нас убеждает Следственный комитет и Генеральная прокуратура, доходят до судов. Другой вопрос еще, какие меры выносятся. Но если брать другие формы борьбы с коррупцией, то я считаю, что они находятся или в зачаточном виде, или, попросту говоря, их не используют. Но я подчеркиваю, сегодня в России необходима великая кадровая революция. Ну, для чего составлять план национальной стратегии противодействия коррупции? Что президент не знает, что коррупция у него сидит перед его глазами? Правительство Российской Федерации, которое сформировано по принципу родства, кумовства, преданности, личной преданности, угодливости, я бы так сказал, и по принципу питерских. Если у тебя нет этих качеств, и если ты не причастен к одному из этих моментов, ты не будешь в правительстве работать. Но ведь это же как раз и предпосылка, это как раз и причина коррупции. Что президент не знал о том, что бывший директор АвтоВАЗа по итогам работы за 2008 год выписал себе премию в 1,5 миллиарда рублей? Это при той катастрофе, которая на АвтоВАЗе сложилась, и при том, что мы АвтоВАЗу специально выделяли 26 миллиардов на поддержку. А здесь 1,5 миллиарда ушло. Ну ладно, ушло, как говорится, пожурили. Но почему после этого бывший директор АвтоВАЗа становится губернатором? Я вот задаюсь вопросом. Действительно, наша верховная власть хочет бороться с коррупцией? освобождение от истинной борьбы, реальной борьбы с коррупцией.
В эфире «Радио Свобода» был депутат.
Помним хороший пример. Парагвайский диктатор Альфредо Стресснер, довольно успешный, оставил такой афоризм, что коррупция – это хорошо. Коррупция означает сопричастность, а сопричастность означает преданность. Что-то очень напоминает, правда? Но и мировой опыт свидетельствует о том, что без независимой прессы, адекватной судебной системы и свободных и честных выборов никакая борьба с коррупцией невозможна. А нынешний разгул коррупции имеет одну коренную причину. Она называется «Единая Россия» и ее политика. Вот так.
Таково мнение Аркадия. Кстати, по поводу преданности, у нас есть сообщение, которое нам прислал Ливон из Крыма. Он пишет: пока в России правит вертикаль власти, борьба с коррупцией невозможна, так как взятки и лояльность снизу вверх определяют зависимость верха от нижних этажей власти. Лора, наша коррупция, как и все в России, особенная. Она разрешена сверху, и пока у нас наверху стоят Путин и Медведев, которые разрешают кому-то воровать, она не кончится. А они... И ненавидят так президента Грузии Михаила Саакашвили, который борется...
Вы знаете, в Японии после войны три раза всю полицию 100% распускали, потому что сращивалось с мафией. У нас пока 100% МВД не сменят, ничего не изменится. Все будет словесная шелуха. Спасибо.
Это был звонок из Краснодара от Игоря, а сейчас послушаем Владимира из Москвы. Владимир, ну вы-то хоть видите успехи в борьбе с коррупцией или тоже полны пессимизма?
Доброе утро, любимое радио, доброе утро, страна. Вы знаете, для того, чтобы говорить, с чем бороться, нужно иметь и сам инструмент борьбы. А я бы отнес, что две крупнейших составляющие коррупционного... Политики, я бы сказал даже так, это есть две вещи. Первое, это политическая коррупция. И второе, это финансовая коррупция. То бишь, первое и второе, они неразрывно связаны. До тех пор, пока в Российской Федерации не будет четкой системы выборов, где каждый гражданин Российской Федерации сможет персонально принимать участие в прямых выборах, и выбирать себе власть, а не назначать, как и нынешний сейчас, где до тех пор, пока в стране все природные богатства будут принадлежать государству, а не персонально каждому гражданину, до тех пор институт коррупции, он будет жить, процветать, и вот эти потуги все нашего, так сказать, назначенного же Дмитрия Анатольевича Медведева, они ни к чему не приведут, это так... политически.
Ну что ж, Владимир, спасибо за звонок. Понятно ваше мнение. Вы тоже не видите успеха в борьбе с коррупцией. Александр Сызрани пишет нам: коррупция мощно нарастает, и конца этому не видно. Эти успехи особенно заметны в условиях мирового экономического кризиса. Это же надо было суметь размотать так называемый стабилизационный фонд почти за год, ничего взамен не создав. Зато за год число миллиардеров возросло в два раза. Все в недоумении, за счет чего в условиях падения ВВП, национального дохода, дефицита бюджета, да просто этот стамфонд перетек быстренько и целиком в карманы на счета олигархов. Это к вопросу, нужен ли был этот стабфонд. В экономике ничего из ничего не возникает, зато облапошивают нас как хотят при этом, пишет Александр Каратаев. Если бы был президентом Ходорковский, я бы поверил в успех борьбы с коррупцией, пишет нам Иван. Борьба с коррупцией в России ведется уже давно, но до успехов по-прежнему далеко, и никакие ревизоры тут не помогут, пишет Илья. Коррупция – преступление против справедливости, то есть Конституции. Беда в том, что нет действенной охраны этого общественного договора, сообщение от Абеля. Еще один звонок мы успеем принять. Геннадий из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, видите успехи в борьбе с коррупцией в России?
Вы знаете, дело в том, что некоторое время тому назад я слышал вашу передачу «Старые документы», или как-то по-другому она называется. Речь идет о том, я быстро, что губернатор Одессы, это давным-давно было, пригласил, вызвал к себе руководителей торговли Одессы и говорил с ними о том, что цены высокие, и протесты, и газетах. И они объяснили ему, что господин губернатор, эти владельцы торговли, мы не можем по-другому, потому что мы содержим полицию и чиновничество.
Ну, вот. Имелись в виду, конечно же, взятки.
Да, конечно. Вот. А тогда он их выслушал, распрощались, и он пригласил к себе начальника жандармерии, полковника жандармерии. Вот. И
вопрос с коррупцией был решен, вы это хотите сказать?
Нет, вот в том-то и дело. Он ему рассказал содержание беседы и сказал: господин полковник, я вас прошу проследить, чтобы положение не ухудшалось.
Да, Геннадий, ну так, а сейчас в России вы видите успехи в борьбе с коррупцией? Есть
вот
они?
Помните, я же вам сказал, как давно она идет. Что положение, он, губернатор даже не надеялся сделать. Господин полковник, проследите. После этого я вообще изменил свое мнение о жандармерии. Оказывается, это были старшие офицеры из хороших семей. Люди
Геннадий, спасибо. К сожалению, у нас не остается времени. Завершу я это одним сообщением с нашего интернет-сайта. Николай из Петербурга нам написал: «Да, вижу заметные успехи. Сказал бы, полдела уже сделано. В начале прошлого века в России отмечался высокий уровень концентрации производства и капитала при распыленности коррупции по вертикали и горизонтали. Начало нынешнего века характеризуется концентрацией капитала в руках власти. Соответственно, укрупняется и концентрируется в тех же руках коррупция. Не зря же молодежь рвется на должности в госкорпорациях и госаппарате. Когда власть приберет к рукам все производство и весь капитал, а следовательно всю коррупцию, побороть ее не составит никакого труда. Не потребуется ни кремлевских указов, ни постановлений Верховного суда, ни изменений в Уголовном кодексе. Достаточно будет одной записки или звонка». Ну а сейчас еще один репортаж в нашей программе. С сегодняшнего дня, об этом мы уже упоминали в обзоре прессы, вступает в силу постановление правительства России, которым утвержден перечень электронных средств надзора и контроля за осужденными к ограничению с 1 января этого года и применяется только за преступления небольшой и средней степени тяжести, ну, например, за небольшую взятку. Ограничение свободы – это запрет на выход из дома в вечернее и ночное время, на посещение некоторых мест, на выезд с определенной территории и другие. Новый вид наказания, как таковой, подразумевает и необходимость использования новых методов контроля за осужденными. С подробностями наш корреспондент Игорь Телин.
На сегодняшний день российскими судами вынесено всего 750 приговоров, связанных с ограничением свободы. Однако, по словам руководителя Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества ФСИН России, Татьяны Никитиной, уже через год их число возрастет не просто в разы, в сотни раз.
По нашим прогнозам, в течение этого года у нас станет на учет порядка 75 тысяч осужденных к ограничению свободы. В следующем году их количество будет 150 тысяч осужденных, и в последующем вот эта цифра, она меняться практически не будет, то есть 150 тысяч осужденных, начиная с 2011 года.
Сейчас осужденные к ограничению свободы обязаны встать на учет в районных инспекциях исполнения наказаний. С ростом числа приговоров сотрудники инспекции просто физически не смогут отследить выполнение закона. А потому и было решено использовать высокие технологии, так называемые электронные браслеты и ГЛОНАСС, рассказал заместитель начальника главного центра инженерно-технического обеспечения ФСИН России Эрикс Микожанс.
Вот такой модуль подразумевает установку дома, может работать как по телефонной линии, так же по определенного надевается браслет. Как правило, одевается на ногу, и браслет имеет связь с стационарным устройством, которое находится дома. При удалении браслета от стационарного устройства регистрирует нарушение и передает на пульт дежурного.
Аналогичные электронные браслеты позволят отслеживать посещение общественных мест.
Программно выставляются те участки, где он может находиться, где он не может находиться. Ну, это аналог ГЛОНАСС, который применяется сейчас широко в стране. Можно определить маршрут, можно исключить какие-то участки. Это все делается на программном уровне.
По словам Татьяны Никитиной, любая попытка снять устройство с ноги и даже отказ от его ношения могут привести к уголовной ответственности с реальным сроком наказания в местах лишения свободы.
Ну, то есть он может сказать: я не хочу носить браслет, да? Все, тогда да, иди в колонию.
То, что с сегодняшнего дня в России законодательно разрешено использование электронных средств надзора и контроля за осужденными к ограничению свободы, совсем не означает, что они именно с сегодняшнего сегодняшнего дня и будут использоваться. Фактически в стране таких устройств нет. Не налажен их выпуск, определены только техусловия и нет полной ясности с финансированием. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 47 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв мощного землетрясения на западе Китая достигло 617. Президент Киргизии Курманбек Бакиев в сопровождении своих сторонников выехал в город Ош, где запланирован митинг в его поддержку. В Махачкале сегодня в результате обстрела ранен сотрудник милиции. Хамовский суд Москвы огласит решение по ходатайству Платона Лебедева. Сегодня же продолжит давать показания суду Михаил Ходорковский. Представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии проводят очередной раунд консультаций по возможному ужесточению санкций в отношении Тегерана. Российские инвестиции в экономику Аргентины могут составить несколько миллиардов долларов, заявил президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в Буэнос-Айрес. Лидеры 4 быстро развивающихся экономик мира – Бразилии, России, Индии и Китая – откроют сегодня двухдневный саммит в бразильской столице. Экономика Китая в первом квартале 2010 года выросла почти на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Парламент Якутии принял в первом чтении, не имеющий аналогов в мире, закон о кочевой семье. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода примерно через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в программе «Время свободы» тема из свежих российских газет. Сегодня пресса анонсирует начало общественной кампании против спецсигналов, против мигалок. Пишут об этом сегодня многие российские газеты. И вот одна из публикаций в подробном изложении. Ко мне в студию пришла наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Причем сразу добавлю, что пишет не только пресса, но и благосфера активно на эту тему пишет, но обо всем по порядку. Федерация автовладельцев России, это общественная организация с несколькими десятками филиалов по всей стране, объявила о начале общероссийской акции протеста против чиновничьих мигалок. Инициаторы акции, которая пройдет под девизом «Мигалки – позор России», призывают водителей сигналить вслед автомобилям с мигалкой, нарушающим правила дорожного движения, выезжающим на встречку и так далее и тому подобное. Сергей Канаев, лидер московского отделения Федерации автовладельцев России, говорит, что давать желтые стикеры «Мигалки – позор России» и «Слуга народа, снимай мигалку». Но тут вот эта вот публикация в «Коммерсанте» иллюстрируется фотографией, на которой стикер другой – «Сними мигалку, поставь в ведро». И как раз вот эта вот идея, она пришла из Нет, ведро вместо мигалки.
Для чего?
Значит, идея такая. Детская пластмассовая ведерко, синенькая, для песочницы, приспосабливается на крышу автомобиля. Причем уже там выложены инструкции, как скотчем это сделать за 3 секунды, не утруждая себя особенно. И вот с этим ведерком ты едешь, и тебя... То есть, вблизи даже это не очень отличается от мигалки. Тебя останавливают, но тебе ничего не могут инкриминировать доблестные гаишники, потому что нет никаких законов, которые запрещали бы возить синее пластмассовое ведро на крышу своего автомобиля. Так что вот такой вот вариант еще акции из блогосферы. Но возвращаемся к публикации в «Коммерсанте». Напоминает издание, что тема спецсигналов стала особенно актуальной в последние месяцы. Широкий резонанс вызвала авария 25 февраля 2010 года с «Мерседес» вице-президента Лукойла Анатолия Баркова и «Ситроеном», в котором погибли два известных врача. Ну, по свидетельству очевидцев, машина Баркова, оборудованная спецсигналом, ехала по встречной полосе. Еще в блогах широко обсуждался видеоролик, на котором видно, как навстречу выезжает оборудование. оборудованная спецсигналом БМВ советника президента Владимира Шевченко, который впоследствии назвал эту съемку преднамеренной провокацией. Ну и Вячеслав Лысаков, это лидер движения автомобилистов «Свобода выбора», говорит о том, что реальное число спецсигналов в несколько раз превышает установленное правительством. Причем многие получают дополнительные маяки, например, через ГИБДД или местные администрации. Также некоторые чиновники умудряются оборудовать маяками несколько автомобилей-клонов с одинаковыми номерами. Как отмечает «Коммерсант», совершенно неожиданно вот эти идеи Федерации автовладельцев России нашли поддержку у высших чиновников. Так, мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что, по его мнению, в России только 3 человека должны иметь право пользоваться спецсигналом. Это президент, премьер-министр и патриарх. У остальных, Лужков полагает, надо отобрать мигалки.
Да, причем там есть ведь интересная цитата. Лужков сказал: у нас столько прыщей ездит с мигалками, что этот вопрос нужно решать.
Ну, это все то, что сказал Лужков. А вот то, что отмечает газета «Коммерсант», любопытно. Согласно постановлению правительства, правительству Москвы во главе с Юрием Лужковым, а также правительству Мособласти полагается по 2 мигалки, в то время как остальным руководителям регионов только по 1. Это вот одна такая вот поддержка. Вот еще поддержка, которая прозвучала из уст спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Он тоже высказался за запрет мигалок и говорит об этом газета «Коммерсант» и отмечает опять же, любопытно, что в 2009 году Сенат добился увеличения числа спецсигналов для своего автопарка с 7 до 8. Ну вот о последовательности слуг народа. Ну а что касается депутатов Госдумы, напоминает «Коммерсант», что в сентябре 2006 года уже депутаты-единороссы под прицелами телекамер снимали со своих машин мигалки, а к началу 2007 года все эти мигалки уже вернули обратно. Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин говорит на все на это, что мы всего лишь люди в погонах. Если политическое руководство страны решит ликвидировать спецсигналы или сделать 10 маяков вместо 1000, мы выполним это решение, и нам же будет легче работать. Но при этом он отмечает, что сейчас для установки спецсигнала требуется разрешение, в котором маяк приписан к определенной машине. И, по его словам, никакого обмана здесь быть не может. Напоминает «Коммерсант» и то обстоятельство, что законопроект об ограничении оборота спецсигналов вносился сенатором Владимиром Федором, и его ГИБДД поддержало, но правительство выступило против.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была Валерия Шабаева. Еще одна тема из свежих российских газет уже в программе «Свобода в полдень». Сегодня в 12 часов эту программу проведет Евгения Назарец, которая сейчас тоже рядом со мной в студии. У Евгении мы узнаем об информационной картине дня. И вот мы начинали нашу программу с прямого включения из Киргизии, где на юге страны начинался митинг в поддержку временного правительства, в котором вот в этом митинге, на этот митинг пришли и сторонники президента Бакиева. И вот сейчас по последним сообщениям информационных агентств, охрана Бакиева была вынуждена стрелять в воздух. Отстраненный от власти президент Киргизии уехал с этого митинга. В Оше началась потасовка, пишет информационное агентство «Интерфакс». Евгений сейчас может рассказать нам подробнее.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, все наши слушатели. Но действительно, события в киргизском городе Ош на юге Киргизии, где, как считается, очень много сторонников Курманбека Бакиева, развиваются очень быстро. В то время, пока я спускалась к вам, «Интерфакс» уже разместил на ленте новые подробности, которые вы сейчас прочитали. Ну вот до этого, буквально 10 минут назад, Курманбек Бакиев ретировался в здание драмтеатра в Оше, потому что, ну, обстановка на митинге, мягко говоря, накалилась. Зачем отважный Курманбек Бакиев пошел в народ, что называется, было не совсем понятно, потому что если он хотел остаться в безопасности, то, безусловно, должен был учитывать, что мелкие потасовки среди почти 4000 сторонников временного правительства и, ну, я не знаю, наверное, сотни сторонников Бакиева, потому что 5 автобусов, мне не совсем понятно, сколько это людей. И, тем не менее, между сторонниками Бакиева и сторонниками временного правительства на этом митинге были уже потасовки, и, тем не менее, Курманбек Бакиев решил выйти в народ. И вот чем это закончилось, вы уже рассказали.
Речь, кстати, идет не только о потасовке, а информационное агентство Интерфакс приводит новые данные. Противники Бакиева пытались забросать его автомобиль камнями, сообщает корреспондент Интерфакса. И, как сообщается, Бакиев уехал с митинга, уехал с города Ош.
Да, так что даже на юге Киргизии не так уж безопасно для Бакиева, как он сам предполагал. Ну, как будут развиваться часов, и будут и другие темы. Кстати, в обзоре газет Валерия Шабаева говорила очень много о ГИБДД. Эту же тему сегодня и продолжим мы с помощью наших корреспондентов. Например, сегодня Ольга Вахоничева, нет, простите, Игорь Телин пойдет на пресс-конференцию начальника управления ГИБДД ГУВД по Московской области Сергея Сергеева. Тема – проблема взаимоотношений сотрудников ГАИ с участниками дорожного движения. Ну уж какие проблемы в Московской области? Наверное, не слишком отличаются эти проблемы от других регионов. Например, последние новости из Свердловской области. Там автомобиль ГИБДД сбил на пешеходе, на пешеходном переходе девушку, которая переходила на зеленый свет. При этом ГИБДД только под давлением блогеров и свидетелей вынуждена была признать, что девушка не выскакивала из-за стоящего транспорта. Еще одна интересная, на наш взгляд, тема, продолжает она, опять же, тему борьбы с коррупцией, которую вы сегодня в утренней программе начали. После того, как президент Медведев утвердил национальную стратегию противодействия коррупции, правозащитники откликнулись на это в свойственной им манере. Поэтому Ольга Вахончева сегодня пойдет на пресс-конференцию о фальсификации дел в Московской области в отношении конкретных общественных деятелей, борющихся с коррупцией. Ну, вот это лишь некоторые темы программы «Свобода в полдень». Радио «Свобода» следит за развитием событий.
Спасибо, Евгения. В прямом эфире была моя коллега Евгения Назарец. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Свободы. Грани времени». Дискуссию вокруг продолжающихся в Польше траурных церемоний ведущий программы Владимир Кармурза обсуждал с историками Яном Малицким, Варшава, и Алексеем Миллером, Москва. Программа «Грани времени» в 10 часов. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это беспрецедентный саммит, созванный для того, чтобы обсудить беспрецедентные...
...установленные исполнители и организаторы террористических актов в московском метро...
И в каких случаях я мог бы пойти в отставку?
13 апреля международная общественность...
«Слуга народа, снимай мигалку».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».